Добрый вечер. На волнах Радио Свобода, на нашем сайте свобода.орг, программа «Грани времени». У микрофона Мумин Шакиров. Секретарем Общественной палаты 6-го состава избран главный редактор журнала «Эксперт» и ведущий Первого канала Валерий Фадеев. Человек известный, его каждую неделю показывают по федеральному телеканалу, где он ведет итоговую программу «Время». Член «Единой России». Первая его инициатива на посту главы Общественной палаты – это обязать губернаторов согласовывать кандидатуры главных редакторов государственных масс-медиа с Общественной палатой. Мои гости – президент фонда «Холокост» Алла Гербер, правозащитник Лев Пономарев. По телефону будут телеведущий Николай Сванидзе, глава Общественной палаты, новоизбранный Валерий Фадеев. И член Общественной палаты Иосиф Дискин, я надеюсь, наши коллеги присоединятся к нашей беседе. Но с чего бы я хотел начать? Конечно же, без обсуждения фигуры Валерия Фадеева не обойтись, потому что он возглавил эту организацию, и я бы хотел бы сказать несколько слов о нем. Чем запомнился мне Валерий Фадеев? У меня совершенно свежие впечатления. Я буквально 2 дня назад посмотрел итоговую программу «Время», и он ее ведущий, и там был репортаж из Самары. Показывали акцию протеста 12 июня. Местные активисты вышли с плакатами и лозунгами. Якобы Навальный и его компания, то есть те люди, которые вышли, имеют к Навальному отношение, привлекли нацистов. Параллель с событиями в Венгрии 1956 года. Фото на плакатах и лозунгах. Офицеры госбезопасности, убитые венгерскими националистами. Те, кто в колонии, это наследники РОА, русское освободительное движение генерала Власова, оболваненные и обманутые дети, как, впрочем, и на Майдане. Параллели, естественно, с киевским Майданом. Протестующий народ, обманутый, опять же, попавший под пули. Но и самое феерическое. Навальный хочет стать главным внесистемной оппозиции, а значит распорядителем денег, которые идут из-за рубежа, в частности из Соединенных Штатов Америки. Деньги немалые, десятки миллиардов рублей в год. Вот это последние, практически цитата, да, последние подвиги Валерия Фадеева. Ну вот этот человек возглавит теперь Общественную палату. И он предлагает, чтобы назначались руководители местных средств массовой информации, государственных, согласовывал с Общественной палатой. Ну вот, Лев Александрович, давайте начнем с вас. Вот как реагировать на это назначение, на его первую инициативу и на то, что я вам пересказал сюжет, фрагмент из программы «Время»?
Ну, если говорить о фигуре, то я, честно говоря, не очень хочу копаться в его прошлом. Я только знаю, что когда с
женой... Это настоящее, простите.
Это настоящее, да, настоящее и в прошлом. Дело в том, что когда был создан журнал «Эксперт», он был неплохим журналом. Да. Вот единственное, что я помню. Да, значит, да. Когда-то Валерий Фадеев себя заявлял как человек, в общем-то, либеральных взглядов, потому что журнал «Эксперт» был примерно так настроен. И он был не чужд. Как бы не только либеральных взглядов, но и подхода такого, ну, как бы западничества, скажем так. Но потом все это менялось, и у меня тоже есть цитатник его, но я не знаю, надо ли его там... Во всяком случае, одно мне там однажды удивило. Он сказал так, что, было в программе «Воскресенье» с Валерием Фадеевым 2 апреля вышел сюжет о семье Ротшильдов, в котором был рассказан о существовании тайного всемирного правительства. В качестве одного из доказательств сюжета используется фрагмент фильма, снятого в 1940 году в Германии. Вот либерал Фадеев и фильм, и всерьез разговоры и Ротшильды, вот, чтобы закруглить вот вашу цитату, им надо было сказать, что это тайное правительство. Не из Госдепа были деньги, Навальный получает, а красивее было бы говорить, что это вот тайное правительство посылает и раскачивает страну.
Алла Ефремовна, вот я к вам обращусь. Вот можно ли вообще разговаривать на какие-то общие темы или на конкретные темы с человеком, который утверждает, что Навальный получает деньги из-за границы, в том числе из Соединенных Штатов Америки, деньги немалые, десятки рублей в год на то, чтобы вот поднимать народ в России. Вот как с такими людьми можно общаться?
Ну, очень трудно. Очень трудно, потому что это все равно, как говорить с человеком на том языке, который он не понимает твой язык, ты не понимаешь его язык. Это говорить на пальцах, это то же самое. Как можно говорить с человеком, который считает себя интеллигентом, образованным, который действительно, Лёва совершенно прав, был редактором очень достойного журнала, и вот такая метаморфоза. И теперь он утверждает то, что то, что просто недостойно вообще не то, что интеллигента, а каждого человека, который хоть немножко думает. Но нельзя повторять эти пропагандистские, геббельсовские всякие мысли, так называемые мысли о тайном заговоре, о всемирном правительстве, раз Ротшильд-то понятно, о каком всемирном правительстве идет речь. К тому же такое удивительное для Фадеева еще антисемитское такое высказывание, что совсем... Вы знаете, у меня даже какое-то чувство, что от себя... Я его знаю, мы по общественной палате с ним знакомы, и вообще я его знаю. Вот если он сейчас бы здесь оказался, я бы сказала, что с вами, друг мой? Ну что с вами? Может быть, это болезнь? Ну как это все возможно? Почему? Что? Говорит пошлость, что все это деньги, не хочу. Не хочу быть на этом уровне. Что у вас тоже все это за деньги.
У нас по телефону Николай Сванидзе. Я бы хотел, чтобы Николай Карлович дополнил то, что сказали вы. Николай Карлович, мы тут зачитали буквально последний фрагмент из программы «Время», которую вел Валерий Фадеев, которого избрали главой обновленной общественной палаты. И вот одна из фраз посвящена Алексею Навальному, который хочет стать главным внесистемной оппозиции, а значит распорядителем денег, которые идут из-за границы, в первую очередь из США. Деньги немалые, десятки миллиардов рублей. Я поставил вопрос так, как вообще, есть ли смысл вообще оппонировать таким людям, когда они утверждают такие вещи? Николай Карлович.
Ну, я в значительной степени согласен с заменительной Аллой Ефремовной Гербер, которую я узнал по голосу. Да, это ведь была она.
Да, это была она.
Да, верно.
Я только не понял, вот там еще тема антисемитизма каким-то образом была затронута.
Это
уж совсем не свойственно Фадееву, а что там было?
Нет, про антисемитизм он ничего не говорил.
Нет, он ничего не говорил, а сказал, почему всемирный заговор – это вот именно Ротшильд. Поэтому я сказал.
Понятно. Фадеев интеллигентный человек, человек, в принципе, вполне себе либеральных взглядов. И действительно, я согласен, он очень прилично вел себя в общественной палате. С ним не зазорно было, и до сих пор не зазорно было общаться. Я надеюсь, что и будет дальше не зазорно. Но вот эти высказывания, понимаете, они свидетельствуют о том, что люди, попадая в определенную орбиту, они в значительной степени меняются. Чем они меняются? На каком уровне они меняются? Они меняются искренне? Или они начинают говорить те вещи, о которых не думают? Это другой вопрос, но это вопрос, который, я думаю, для нас сейчас с вами второстепенен на самом деле. Беда в том, что они действительно говорят то, что не соответствует действительности.
Николай Карлович, вот вы и Алла Гербер, которая сидит рядом с нами, работали в общественной палате.
В одной комиссии.
В одной комиссии, как выясняется. Вот сегодня Путин принял новых членов общественной палаты. По квоте президента 40 человек. Палату прошли в частности шахматист Сергей Корякин, тренер Ирина Винер-Усманова, бывший вице-премьер Борис Алешин. 84 члена делегировали регионы. 43 отобраны от НКО, в их числе директор благотворительного фонда Елена Ольшанская, эколог Игорь Честин, а также близкие к Кремлю политологи Андрей Шутов и Глеб Кузнецов, но я их не знаю, точнее, они мало знакомы мне. Скажите, а вы могли бы вообще провести параллель между тем временем, когда вы и Алла Ефремовна работали в общественной палате, и сегодняшним днем должен сказать, что про общественную палату уже давно ничего не слышно?
Да, точно.
Ну вот это главное, что различает ту общественную палату, в которой работали мы с Аллой Ефремовной Гербер, и нынешнюю. Я не знаю людей, которые там сейчас в ней заседают. То есть знаю, но буквально тех, которых я знаю, их можно перечислить по пальцам одной руки, а может быть даже и этих пальцев будет слишком много. Там есть, уверен, что есть приличные люди, но сама по себе общественная палата, она настолько сейчас обезличена, она настолько представляет собой одно из учреждений, подчиненных администрации президента, судя по всему, что о ней, в общем, нечего говорить. О ней ничего не слышно, ее не видно, и не вполне понятно, зачем она существует. Когда мы там работали, там тоже нельзя сказать, что общественная палата может заменить собой любая. Каких бы ярких людей туда не поместить, она не может собой заменить все неработающие институты, государственные институты общественные. Не может. И тогда не могла. но там были люди и достаточно яркие, и вполне себе главное, независимые, вот, которые позволяли себе независимые суждения, которые действовали в соответствии со своей совестью и своими взглядами. Вот в этом, на мой взгляд, сейчас таких людей там, повторяю, крайне мало, и они, и их не видно. Тогда их было видно.
Николай Карлович, я сейчас переадресую свой вопрос Алле Ефремовне, потом Лев Пономарев, надеюсь, подключится. Ну вот скажите, давайте вот, как говорится, по чесноку. Я позволю себе несколько саркастический тон. 2005 год, когда создавалась Общественная палата. К тому времени масс-медиа независимые были уничтожены. А Дума превратилась в бешеный принтер, а Совет Федерации в копировальную фабрику. А губернаторы выборов были отменены, и, в общем-то, можно сказать, альтернативное мнение практически уже отсутствовало на информационном поле России. И тут появилась идея Общественная палата. Причем предложили эту организацию возглавить человека достойного, академика Евгения Велихова, да, но и гуманитариев, артистов, литераторов, кинокритиков, общественных деятелей, тележурналистов. И у меня такое возникло ощущение, ну вот давайте соберем этих людей, пусть почирикают. Вот у вас нет такого ощущения, что вам отвели некое такое гетто, да, или такой загон, чтобы вы немножко выпустили пар? Не обидно ли?
Вы понимаете, когда сейчас мы что-то делаем, и нам как бы дозволяют это делать, и не тянут нас в места не столь отдаленные, или вообще не угрожают, то тоже можно думать, что ну вот нас используют, как пусть вот, мол, расцветают как бы не все цветы, а хоть какие-то цветочки, что это вот такая игра. Так тоже можно было думать, когда мы шли в Общественную палату, вот там были замечательные люди, действительно замечательные, и могу там Лукьянов, Лазачев, Гусев, вот Коля Сванидзе и так далее, что вот берут нас для того, чтобы показать, вот видите, какие мы либералы, какие мы молодцы.
Берут как витрину, или чтобы реально вы что-то делали?
Можно было подумать, что нас берут как витрину. Но мы не хотели быть витриной. Мы этому не подчинились. Мы не знали, так они думают или нет. Но мы этого не хотели знать. Мы старались делать все, что мы могли. И делали довольно много. Там действительно, вот Николай совершенно прав, там было очень много ярких людей, которых вот так вот просто заглушить и не дать им чувствовать себя людьми, коли они туда попали. Если мы там, значит, мы должны что-то делать. У нас было очень много интереснейших исследований по национальному вопросу. Мы были в такой комиссии «Национальные религиозные проблемы». Очень 5 или 6 глубочайших исследований, которые мы заказывали. Мы очень резко выступили по вопросу преподавания религии в школе, как это было вот решено. То есть не было какого-то случая, когда мы могли бы отреагировать, что мы молчали. И это знали все. И это знали. И был какой-то результат. Не говоря уже о том, что важно. Мы еще помогали в отдельных случаях. Вот если сейчас к президенту идут там с клозетом или устроить там больницу или что-то еще, то мы старались не просто помочь человеку или его ребенку, мы старались вмешаться в ситуацию в больнице в этой, в этом районе и так далее.
То есть конкретные дела.
То есть помимо всего прочего, степ-бай-степ. Тут ничего не сделали.
Лев Александрович, вот вы представитель правозащитного сообщества. Мы до этого с вами беседовали, и вы рекомендовали вашим коллегам, правозащитникам, не вступать в Общественную палату, но при этом те, кто работал из ваших друзей, коллег, единомышленников, вы это поддерживали. Вот как это объяснить, что с одной стороны вы против, чтобы туда вошли правозащитники, а с другой стороны вы достаточно лояльно относились к тем, кто мог бы принести пользу?
Дело в том, что когда появилась сама идея Общественной палаты, она обсуждалась мной, с моими коллегами. Более того, я даже написал Путину предложение. В моем представлении Общественная палата должна была быть похожа на предпарламент. В некоторых странах, mm-hmm. вот во Франции есть такое, mm-hmm. я забыл, как называть, что-то социально-экологический какой-то союз или что-то вроде, не помню точно, предпарламент. То есть, когда вот в парламенте представлены партии, но там нет представительств разных социальных групп. И вот на Западе это все понимают, и там предлагают снизу, подчеркиваю, снизу, социальным разным группам выбирать своих представителей для того, чтобы они тоже участвовали в парламентской работе, в законодательной работе, проверяли законопроекты или предлагали свои законопроекты. И такой проект я написал в администрации президента, но он был ровно сделан наоборот. Нас возмущало, вот меня и другие правозащитники, что он называется «Общественная палата», а строится из Кремля. То есть первая треть – это Кремль представляет, потом вторая треть – те первые, помните, как это было? Первая треть – это кремлевский список, 45 вторая треть – это вот первая треть определяет вторую треть, а третья треть уже идет вот тогда, по крайней мере, была это общественная организация. Но с другой стороны, когда Аллочка мне позвонила и спросила, вот я там пойду, да. Вот как, мол, не будешь ли ты, я сказал, конечно, я понимаю, что тебе это нужно для твоей работы. И это сотрудничество с властью. Власть не декларирует, что она не антисемитская, более, так сказать, ну, готова бороться с антисемитизмом. Да, это тебе полезно для твоей работы. Или когда Генри Резник обратился ко мне и сказал, не может ли твое общероссийское движение меня выдвинуть, потому что третья – это общероссийская организация, да, пожалуйста, я тебя выдвину. И да, действительно, там были конкретные люди, с которыми мы взаимодействовали. Очень, но сама идея, она абсолютно, кстати. Как вам сказать, она, ну, как, ну, омерзительно, это слабое слово, может быть, даже слабое слово. Это просто искажение сути, общественная палата, понимаете, которая сверху делается. Это очень похоже, знаете, на что? На советские профсоюзы. Вот советские профсоюзы, они делали полезное дело. Они путевки раздавали, были полезны, бесспорно. И люди вспоминают с добротой о том, как там детские садики.
Но советский профсоюз все-таки был почестнее орган.
Не знаю. Ну, если сравнить. Ну, ладно, но они не делали главное, они защищали права трудящихся на забастовку.
Защищали.
Я хочу два слова.
Это Советский профсоюз.
Два слова. Лёшечка, извини. Да, да. Просто я должна им ответить. Потому что, когда правозащитники, в том числе мой друг Лев Пономарёв, обращались ко мне или к Коле Сванидзе, или к каким-то другим людям, подписать под каким-то общественным заявлением правозащитника по самым острым делам, был ли случай,
да, конечно,
чтобы
я сказал?
Никогда.
Да,
никогда.
Наоборот, конкретные люди, там конкретные люди были очень приличные. Но сам институт был омерзителен. С названием Общественная палата. А сейчас он становится еще более обидным.
Николай Карлович, скажите, а вот сейчас бы вы пошли бы в общественную палату, которую возглавляет Валерий Фадеев? Вот сейчас, если бы согласились, вы могли бы быть в Кремле и беседовать с Путиным?
Нет, конечно, нет. Не потому, что Валерий Фадеев. Валерия Фадеева я считаю вполне приличным человеком. Но я не знаю, люди меняются, повторяю, особенно попадающие во власть. Но дело не в Фадееве, а в нынешнюю общественную палату я бы, конечно, не пошел. Я считаю, что мне там абсолютно нечего делать.
Но по той простой причине, что она сегодня беспомощна.
Я бы хотел ставить свои 20 копеек про ту общественную палату еще. Вы сказали, что, может быть, вас брали почирикать. Вы знаете, ведь почирикать – это тоже неплохо. Потому что почирикать – это называется свобода слова. У свободы слова тогда уже, конечно, не было. Но и сказать, что Дума работала как бешеный принтер в 2005 году, тоже нельзя. Она еще не успела стать бешеным принтером. Это еще был такой переходный период. Тогда еще можно было многое говорить. А мы могли говорить практически все.
Абсолютно.
И, пользуясь микрофоном трибуны общественной палаты, мы говорили. Все. И действительно правильно сказала Аллочка Гербер, что и Павел Гусев, как руководитель комиссии по средствам массовой информации, стал просто камнем поперек всех изменений в замечательный совершенно закон о СМИ. И не позволял его менять, и не позволял его размывать. Мы делали все, что могли, чтобы каким-то образом оздоровить национальную атмосферу в стране. Между прочим, мы остановили страшный совершенно, который выходил в университете учебник по истории,
да, вот это очень
с ксенофобскими настроениями, который имел бы, я думаю, для преподавания в школах и в вузах истории очень тяжелые последствия. Нам удалось это сделать. То есть мы реально могли что-то делать. Сейчас не то, что соответствовало официозной позиции. Сейчас, на мой взгляд, это невозможно.
Николай Карлович, тогда вопрос такой. А зачем Владимиру Путину нужна эта общественная палата? Сегодня общественное мнение формируют телеканалы федеральные. 86% в кармане. В принципе, силовая поддержка у него есть, Росгвардия. То есть есть многие институты власти, которые укрепляют его личную власть. А зачем ему общественная палата, как вы думаете?
Вы знаете, я не могу точно ответить на этот вопрос. Наверное, на него бы точно мог ответить только сам Владимир Путин, если бы хотел это сделать. Но предполагаю, что в нынешней ситуации он несколько разочарован в позиции, скажем, интеллигенции или в позиции неконсервативной части общества. Он не делал ставку на нее уже долгие годы. По сути, никогда не делал на нее ставку. Он делает ставку на электорат, который берет своей численностью. То есть вот на тех людей, которые голосуют. И в этом смысле ему все равно. Это будет тетенька из какого-то провинциального маленького городка, домохозяйка, или это будет, скажем, академик-физик. У нее и у него ровно один голос. Но в последнее время, мне кажется, он дает себе отчет в том, что для отношений с Западом, для отношений с недовольной частью нашего общества, нужны люди, которые не только голосуют, но они еще что-то думают и что-то говорят. И мне кажется, что он иногда об этом подумывает. И мне кажется, он хочет использовать общественную палату именно для связи с этой частью общества. Это у него, возможно, пройдет. Это у него, возможно, не глубоко. Это у него точно не получится. Общественная палата страны не сможет этого сделать. Этого никто не сможет сделать в нынешней ситуации. Она не может заменить прессу. Она не может заменить суд. Она не может заменить парламент. Все наши институты фанерные, они фейковые. Но поскольку его эта ситуация в целом устраивает, он, наверное, испытывает некие иллюзии, в том случае в данный момент, относительно возможности общественной палаты. Мне так кажется.
Николай Карлович, спасибо вам большое. Я бы хотел бы предложить вам посмотреть сюжет, опрос на улицах Москвы, который сделал наш корреспондент. Он спросил у людей, что такое общественная палата и нужна ли она россиянам. Давайте посмотрим сюжет.
Что вы знаете об общественной палате Российской Федерации?
Ну, так, слава.
Общественная палата Российской Федерации помогает людям разбираться в вопросах общественных.
Ничего не знаю, знать не хочу.
Общественная палата – это люди, которые решают какие-то вопросы общества, которые на злободневные вопросы принимают какие-то меры действенные. Общественная палата есть везде, не только как, она есть в всех там уровнях, у нас есть какой-то общественный совет. Ну, очень хорошая вещь.
Ну, знаю, что у нас существует такая палата. Вот, и там есть депутаты, да, которые борются за социальные права нас, жителей России. Ну, а так вот конкретно что-то не могу вам сказать.
Нужна ли россиянам такая палата?
Ну, я думаю, наверное, нужна все-таки, да. Я думаю, что нужна.
Ну, нужна, конечно.
Зачем?
Нужна, но кто должен этим заниматься?
А чем именно?
Ну, общественными какими-то делами, то есть общественными движениями, я так понимаю.
Ну, есть власть, да, как вот, а есть... Мне кажется, с ней консультируется, то есть она как бы представляет какой-то вот интерес людей, что ли?
Ну, работает общественная палата Российской Федерации. Люди обращаются, какие вопросы нужно решать, общественная организация. Я знаю, что или предприниматели туда обращаются. И я считаю, что всегда положительные отзывы есть о ней.
Ничего, это правда. Вообще, правда,
не знаю.
Нет, но я слышал, что есть такая. Мне кажется, это собрание жополизов. Нет? Что-то в этом разе.
Не интересовалась этим вопросом.
И ни разу не слышали даже такого?
Я слышала, но особо не интересовалась, подробности не скажу.
Как вы думаете, она вообще нужна россиянам?
Ну, возможно, да.
Для чего?
Принимают, видимо, они решения важные, которые влияют потом на нашу жизнь.
Слышал общественную палату Российской Федерации, но ничего не знаю, я в политике вообще не соображаю.
В целом то, что там люди некоторые несколько далеки от политики сидят, ну и решают какие-то общественные вопросы. Вот, а что они решают, ну это вот, конечно, сейчас не могу вспомнить.
Да. Это был опрос на улицах. К сожалению, вот мне сейчас мои коллеги сообщили, что главный виновник торжества Валерий Фадеев у нас не будет по телефонной связи, я не знаю, по какой причине, но мы, конечно, планировали ему адресовать несколько вопросов, и этот опрос, который мы сейчас посмотрели, конечно, я бы ему пересказал бы. Но давайте для справки я, значит, назову, какие три этапа и как формировалась эта общественная палата. Новый состав палаты формировался в три этапа, 40 человек утверждены указом президента 20 марта. 84 делегированные общественными палатами субъекта федерации, еще 43 члена, отобранные из 403 кандидатов от НКО путем голосования. 19 июня на пленарном заседании палаты секретарем избран Валерий Фадеев. Нынешний состав общественной палаты будет работать до 2020 года. Скажите, Алла Ефремовна, а вы работали, ну, это прошло уже 5-6 лет как минимум, да, когда вы работали?
Я была во второй и третий созыв.
Да. Скажите, а почему вы тогда еще были по нашим временам вегетарианские, да, времена? Все-таки, да, все-таки после 2014 года у нас кардинально изменилась ситуация в стране.
Я уже не была тогда.
А почему вы дальше не продолжили служить в общественной палате?
Ну, во-первых, я поняла, и мы разговаривали вот с друзьями, и с тем же самым Николаем Карловичем, мы поняли, что все это исчерпанная история, что все очень изменилось резко. И как я могла? Первый раз я шла по президентскому списку. Я была как раз той самой ширмой. И, по-моему, Николай Карлович шел по президентскому списку. Второй раз я шла от общественной организации. А третий раз я не пыталась уже просить какую-то общественную организацию или предложить, и мне никто не предложил. Мне никто ничего уже больше не предложил. Я уже поняла, что я им больше не нужна, и самое главное, что они мне тоже были больше не нужны, потому что делать там что-то уже было невозможно. Это было совершенно очевидно. Ну вот поначалу, вы знаете, у нас, я помню, когда был я первый, это был второй созыв, такой был замечательный архитектор Глазычев, он, к сожалению, умер, вот он тоже там был. Я помню, мы с ним сидели где-то в каком-то кафе и даже выпили за то, что вот есть какая-то возможность будет что-то делать. Потому что нужны же какие-то площадки, нельзя же всем только на кухне сидеть и ругаться, и критиковать, и более того, да. А что-то надо делать по тем возможностям, которые есть, не только же выходить на площадь. И да, да, я не против. Но еще что-то делать, если есть хоть какая-то возможность. И вот тогда мы как раз об этом говорили, а возможность кончилась.
Лев Александрович, я хотел бы у вас спросить, а зачем Владимиру Путину нужна общественная палата? Опять же, 86% за, телевидение под контролем, силовики поддерживают, горячо поддерживают политику президента. Все вроде бы у него хорошо. Зачем ему нужны, зачем это ему нужна лишняя забота?
Ну, видите, в чем дело. Когда Путин пришел к власти, Ельцин его рекомендовал как человек, который будет продолжать демократические реформы в России. И мои друзья многочисленные в Союзе правых сил, которые рекомендовали Путина, тоже президент, там, Чубайс, там, Гайдар и все остальные, даже Борис Немцов, они надеялись, что он будет действительно продолжать эту линию. И тогда были, так сказать, слово «общественное» носило вполне положительный характер. И эта традиция продолжалась. Но постепенно все это стало вырождаться некие симулякры. И Путин это вполне устраивает. То есть нормально действующие общественные институты заменяются симулякрами. Этот длительный процесс, он продолжается сейчас, все меньше и меньше независимых общественных организаций. И вот сейчас возьмите, вот даже вот это предложение, что, казалось бы, неплохое предложение, первое, которое сделал Валерий Фадеев, это то, чтобы региональные, ну, прежде всего, региональные, это очень важно, газеты, значит, они утверждаются региональными общественными палатами, не федеральными, а региональными общественными палатами. Но если вы посмотрите, кто состав региональных, еще, может быть, в федеральной общественной палате можно найти каких-то независимых людей.
Ну, я посмотрел, но это шило на мыло,
да,
практически.
Да, но региональная общественная палата – это абсолютно назначенный прихлебатель.
Ну, так как какая говорить. Разница, там да. он сидит да. или его человек?
Какая разница, губернатор это назначил. То есть, но с другой стороны, симулякр. Все равно это выглядит как? Это все-таки некое движение в сторону демократии. То есть, одним словом, я бы так сказал, что путинскому режиму до сих пор нужно, чтобы где-то на Западе считали, что движение к демократии в России происходит.
Есть,
и
есть
вот такие симулякры продолжают.
У нас на проводе Иосиф Дискин, член общественной палаты. Наконец-то мы можем поговорить с действующим лицом, как
он
говорится.
Да,
сейчас, мне кажется, да, Иосиф Дискин остается членом общественной палаты. Если вы нас слышите, одна цитата. «Общественная палата – имитационный орган, созданный государством, чтобы изображать общение с гражданским обществом. Настоящее же гражданское общество находится с государством в состоянии войны», уверен эксперт Московского центра Карнеги Андрей Колесников. Фадеев продолжит имитировать эту активность. Он экономист, может быть, уделять внимание экономической составляющей, хотя это не дело общественной палаты. Иосиф, могли бы прокомментировать слова Андрея Колесникова?
Ну, и вы понимаете, если считать, что настоящее гражданское общество – это только то, которое находится в непримиримой оппозиции, то такая точка зрения может иметь место, но она очень далека от подлинного слова «демократии». Я как социолог могу сказать, что наши либералы уж точно не демократы, не учитывают мнение большинства народа на эту тему, даже не хотят этого слышать. Все, что не соответствует их представлениям, все отвергается как симулятор. Давайте посмотрим на какие-нибудь вообще данные социологические. Ну, мне нравится ВЦИОМ, где я сотрудничаю активно. Возьмите Левада-центр. Ведь реально общественное, во-первых, факт, который, я думаю, что никто спорить не будет, российское гражданское общество не политизированное, сторонится политической активности. Политической деятельностью занимается очень скромное меньшинство. Это первое. Второе. Зачем Путину общественная палата?
Да,
общественная
ответьте.
Палата, ему важно слышать, во-первых, слышать то, чего происходит, то, я бы сказал, как по-старому в гуще народной жизни. И это для него канал, потому что все-таки 4 часа в год недостаточно, чтобы слышать. А общественная палата – это канал, о чем президент сегодня говорил на нашей встрече в Кремле. Второе. Общественная палата, вот ваш покойный слуга, был инициатором и активным участником принятия закона об общественном контроле, о чем сегодня продолжали говорить, что это надо развивать. И те, кто хочет реально что-то менять, пользуются этим. И сегодня, наконец, удалось добиться того, что общественные советы при федеральных органах исполнительной власти формируется абсолютно независимо от позиции главы этого органа.
Иосиф, можно вам вопрос задать?
Я вот являюсь членом двух общественных советов, и Минпромторга, и Минэко. Там в Минпромторге люди, огромное количество профессионалов, которые занимают независимую позицию, недавно, например, задробили программу развития сельхозмашиностроения.
Иосиф, можно задать вам вопрос? Вот только что мы показали опрос на улицах Москвы, и наш корреспондент спросил у людей, у простых людей, прохожих, что-нибудь знают они об общественной палате. Вы знаете, большинство понятия не имеет, что это такое. Те, кто знает, вообще имеют малое представление об этом. Это результат вашей работы?
Господа, ну ведь стыдно должно.
Ну подождите, мы спрашивали у первых встреч.
Надо понимать, что общественная палата — это орган меритократический, начало которого было положено еще Наполеоном Бонапартом в 803 году, и аналогичный орган существует в Конституции Франции с 56 года. Но представление о том, что все существует только через демократические процедуры, это такая убогая позиция, которая, просто надо знать теорему о невозможности, или теорему Эро.
Хорошо, Иосиф.
Так спекулировать на том, что люди не очень хорошо знают политическую теорию.
Хорошо, Иосиф, еще проще вопрос я вам задам. Ну, последние события в России – это акции протеста и протест против программы реновации, когда 20-25 тысяч людей вышли на улицы. Вы, общественная палата, вас там не стояла? Где вы были в это время?
Потому что мы были вовсе не в манифестации, что не есть наше дело, а проводили слушания и готовили огромное количество. Мой товарищ, председатель комиссии Григорий Шпектор, готовил огромное количество замечаний, многие из тех, которые были учтены. Это первое. Второе, мы как раз говорили о том, что программа реновации была плохо подготовлена. Я много раз говорил о том, что принципом деятельности должно быть сначала убеди, потом принимай решение. Здесь поступили наоборот. И когда начали реальный диалог с москвичами, мы увидели, достаточно много людей понимают, что если они останутся как собственники один на один со своими проблемами, останутся без жилья.
Но ну, я так, знаете, я так, ну, я так понимаю, простите, Иосиф, я так понимаю, у вас какое-то тайное сообщество. Вы, оказывается, чем-то занимаетесь, мы просто не знаем. Ни эксперты, специалисты, ни люди на улицах. Алла Ефремовна, вот вы слышали об этих инициативах общественной палаты? Что-то вам известно из того, что сказал Иосиф?
Нет, я не слышал.
Вы не слышали? Не, а вы, Лев Александрович?
Нет, не слышал. Но я хотел бы немножко поправить Иосифа. Да, вот он, я начинал нашу передачу с тем, что говорил, что я думаю, что общественная палата при создании будет похожа на такой предпарламент, который существует во Франции. Вот я знаю о том, что там есть такая структура. Но она там создается снизу, как сословное представительство и, кстати, демократически. Вот Иосиф считает, что не все создается демократически, именно демократически. Сословное представительство. И да, такой нам нужен предпарламент такой. Но здесь он создан сверху, властью, под контролем Кремля, и там допускается какое-то количество людей более-менее независимых, но, очевидно, контролируемой власти. Вот это, конечно, называться общественной палатой не может.
Иосиф, мы тут обсуждали личное дело Валерия Фадеева, он у нас главный герой, потому что его сегодня назначили. И если вы нас слышите, то я хотел бы привести цитату из его последнего выступления в программе «Время», да, что касается актуальных тем. «Навальный хочет стать главным вне системной оппозиции, а значит распорядителем денег, которые идут из-за границы, в первую очередь из США. Деньги немалые, десятки миллиардов рублей в год. Вам вообще есть что сказать этому человеку в контексте того, что он говорил о акции протеста и конкретно о Навальном?
Это вы меня спрашиваете?
Ну, конечно, это ваш коллега, ваш патрон, ваш шеф, наверное. Вот, то есть,
вы... Есть чего сказать. Я считаю, что то, чего делает Навальный, это прямая аналогия того, что делал Поп-Гапон. И мы хорошо помним, чем это закончилось.
Нет, нет, про деньги Запада и США. Вы тоже верите, что Навальный получает средства, миллиарды рублей из США?
Я не знаю, я не хочу говорить то, чего я не знаю. Вот, но могу сказать, что то, чего делает Навальный, когда он выводит несовершеннолетних на улицу...
Но это неправда. Там разные люди, это неправда. Это уже коррекция факта называется. Во-первых, те, кто вышли...
Нет, это не так. Возьмите, посмотрите данные опросов.
Но вы были на акциях протеста, вы смотрели этим людям в глаза?
Порядка 20%... Не, не надо. Порядка 20% участников были несовершеннолетними. Но... Коллеги, что вы начинаете говорить, что палата создана сверху в то время, как... Пол состава палаты – это представители регионов, а еще четверть – это люди, избранные из НКО. Извините, Игорь Честин, с вашей точки зрения, генеральный директор фонда дикой природы, это что?
Иосиф, мы совершенно не отрицаем того, что есть человек, достойные люди в общественной палате. Более того, когда она организовывалась или когда ее основали, ее возглавил человек с высокой репутацией, академик Евгений Велихов. Никто против этого не выступает.
Который продолжает оставаться...
Абсолютно верно. Но в то же время у вас есть представитель организации «Офицеры России», некий господин Цветков, который закрывал фотовыставки.
Опять, господа, ну вы хоть следите.
Ну подождите, но он же был в прошлом составе.
Нет, был в прошлом составе. И, кстати говоря, между прочим, сделал то, что произошло. Я понимаю, куда вы пытаетесь клонить, но вины Цветкова в ситуации с НКО нет никакой. Спросите у Марии
Валерьевны. Иосиф, я хочу сказать, что в общественной палате есть разные люди. Есть люди, к которым мы относимся, многие относятся с уважением.
В обществе.
Да, да, хорошо.
В обществе.
А, Лев Александрович, вам вот есть что сказать по поводу того, что сказал Иосиф?
И простите, отчество, я забыл, Иосиф, вы меня простите, давайте по именам. Вот Иосиф, конечно, немножко искажает, он грамотный человек, но он говорит, что общество должно быть представлено, вот если 86% большинство, то эти 86% должно быть везде. Но гражданское общество – это не 86%, гражданское – это общество граждан. Это те люди, которые действительно думают, заботятся, так сказать, и активные люди. Поэтому активных людей, как правило, в любом обществе мало. И на Западе, и в России. И разговор идет о гражданах. Так вот, граждане не представлены в общественной палате, а представлены такое вот, значит, средство общества, 86%. Значит, там не должно быть оппонента власти, условно говоря. Но их там и нет почти. На 1, 2, 3, 4 человека. Но там есть полезные, еще раз, полезные люди для власти. И таких, да, есть честные, полезные люди. Но они не оппонируют власти, не будут никогда... Но, может быть, по ним некоторым мелким вопросам, а будут сильно оппонировать, они следующий состав не пройдут общественной палаты. Это абсолютно управляемая структура, и называть ее общественной палатой, по-моему, цинично.
Давайте посмотрим фрагмент выступления президента Владимира Путина на сегодняшней встрече с представителями общественной палаты, где, кстати, один вопрос касался и акций протестов в России, в частности, в Москве. Вот что Путин сказал на эту тему.
Не думаю, что этого нужно опасаться. Ведь акции акциям рознь. Если акции направлены исключительно на самораскрутку, саморекламу, и в основе лежит спекуляция на проблемах, а проблем везде хватает. У нас может быть больше, а может быть даже уже где-то и каких-то проблем меньше, чем в другом месте. Но если это явно спекуляция на этих проблемах для собственной раскрутки, то это, наверное, не самый лучший способ и не самый лучший вид политической активности. А если эта политическая активность направлена на реальную попытку улучшить ситуацию, на реальное вскрытие каких-то проблем, не нужно этого бояться. Ведь страна большая, понимаете, здесь вот из этих кабинетов там не все же видно, что происходит. И если на местах люди это видят и заявляют об этом, а что стесняться-то?
Ну вот, Иосиф, если вы заметили, Путин обозначил эту тему, но опять же не произнес имя главного героя Алексея Навального, как будто бы слово или фамилия, имя Алексея Навального, это как нецензурная лексика, которую нельзя произносить. Почему, кстати, Иосиф, он не произносит это имя?
Я не произношу из чувства брезгливости.
Вы не произносите или Путин?
Ну, наверное.
Нет, вы же меня спросите.
Нет, я говорю про Путина. Нет, почему Путин боится произносить имя Алексея Навального?
Я думаю, что не боится. А я, например, не произношу из чувства брезгливости. Я уже сказал, что, извините меня, современный поп-гапон, а это не только я его так называю, если вы слышали, это недостойно. И если вы помните, чьим творением был поп Гапон, творением московской охранки, я не исключаю, что это из какой-нибудь такой пробирки творения.
Но вы тут не оригинальны, потому что не первый и не последний называете его поп Гапоном. Скажите, Лев Александрович, вот вы сейчас послушали президента России. Ну, он как бы говорит, ну, почему нет, пусть протестуют. Вот, ну, если это в рамках закона, если есть какие-то положительные или там полезные вещи. Вот как вообще разговаривать с человеком, который не говорит о главном?
Ну, видите, в чем дело. Не важно, что он фамилия. Как раз, может, и правильно, что он фамилию не называет, потому что там получается обобщенный протестант.
Согласна,
как бы. Навальный и все остальные. Ведь на митинге, на реновации Навальный даже не выступал на первом митинге. И был самый большой митинг. Но просто получается так, что все люди, которые нелицеприятно критикуют власть, то есть все разделения, они, оказывается, все для раскрутки это все делают. А вот те, кто говорят, что мы поможем Владимиру Владимировичу Путину навести порядок и критикуют бояр, как бы, да? Ведь что такое вообще Российский народный фронт? Это люди, которые заранее сказали, что они поддерживают Путина, но Путин, он хороший, он все делает правильно, но масса чиновников, которые надо снимать, что справедливо. Но только несправедливо первое. И вот мы, значит, поможем Путину расправиться с этими боярами, условно говоря. И вот именно такая критика Владимира Владимировича устраивает, потому что она правильная критика, даже если она нелицеприятная.
Но тут он выглядит неким таким мудрым руководителем. Почему нет? Да пусть выходит. Да. Ну, лишь бы не до газона не топтали.
Но ясно, что это, как вам сказать, это искажение, мягко говоря, искажение действительности.
Или игра слов.
Да, игра слов. И ясно, что Путин отвечает за ту власть, которую построили за 17 лет. Я думаю, вот чего всего спросить, и вот так откровенно сказать, власть сейчас разваливается, да, вот я точно знаю, разваливается полиция, ну, я довольно профессионально всем занимаюсь, разваливается система исполнения наказаний, федеральная власть не контролирует региональные структуры, как в полиции, так, прежде всего, самое главное, в государственно-образующих институтах, в полиции, в системе исполнения наказания, просто на примерах знаю. Знает ли это Иосиф? Знает. Отвечает за это Путин. Ну, спросите у Иосифа. Вот, давайте спросим. Все бояре виноваты?
Вы знаете, Алла Ефимовна, у меня вопрос к вам. Скажите, если бы в 2005 году, да, существовал бы нормальный парламент, а не бешеный принтер, как его обозвали, там, может быть, чуть позже даже, если бы не была бы копировальная фабрика в лице Совета Федерации, или наоборот, Совет Федерации в лице копировальной фабрики, были бы независимые СМИ, были бы настоящие депутатские фракции, у которых была бы какая-то своя позиция, Путин бы создал бы общественную палату или обошелся бы без нее?
Ну, если была бы такая идиллическая картина.
Ну, не идиллическая, хотя бы общественная. Ну, да, это, ну и хотя бы это был бы не бешеный принтер. Тогда да?
Нет, но я сказал, что это вещь полезная. Она же, если она создается.
То есть вы считаете, что несмотря, даже если будет действующий парламент, нормально работающий.
Ну, вот вам Осип привели один пример. Во Франции. Там есть парламент и есть предпарламент, так называемый. Я забыл его точное название. Который решает, который заполняет нишу, которую не решают партии. А именно, насколько я помню, я уже лет 10 назад этим занимался, но некое сословное представительство.
Но позвольте, я вам адресую свой вопрос. Да, ну, хорошо, есть же еще такая мощная организация, ну, в некоторых странах, как профсоюзы, которые тоже выполняют функцию защиты трудящихся. Полезны, да? То есть, если бы работали нормальные профсоюзы, все равно нужна была бы общественная палата.
Ну, как такая возможная структура, может быть, с другим названием? Это не, понимаете, я хочу сказать, в 93-м году я пошла в Думу. Я пошла в Думу. И пошла абсолютно не по списку, а пошла сама. Потому что меня позвал клуб избирателей. Я верила, и все те, кто были во фракции Егора Тимуровича Гайдара, мы работали, и мы думали, что мы можем законом что-то менять к лучшему, и совсем-совсем к лучшему в нашей стране. И уже потом я еще раз попыталась, а еще дальше было ясно, чтобы эту Думу, даже если меня, предположим, призвали бы туда, я бы уже не пошла. Смотря какая структура, какое содержание, какое сердце там, какой там мозг. То, что сейчас общественная палата, это действительно пройти и не заметить. То, как она начиналась, казалось, да.
Иосиф, скажите, вот если бы ваши дети, внуки, ну, кто-то из близких, родных спросил бы, Иосиф, а что ты, простите, я имею в виду, что ваши родные к вам обращаются, что ты полезного сделал в общественной палате? Вот можешь на пальцах объяснить, что бы вы ответили?
Честно, еще долго.
Вы меня спрашиваете?
Да, вас, да.
Я могу сказать, я был инициатором и продавил дорогой ценой закон об общественном контроле в Российской Федерации. Я был один из тех, кто двигал закон о принципах функционирования региональных общественных палат. Я был один из тех, кто пробивал новый формат деятельности общественных советов, при котором главы министерств и ведомств не имеют касательства к его составу. Я извиняюсь, те, кто знает, что было в нашей комиссии по гармонизации межнациональных межрелигиозных отношений, был один из тех, кто не допустил сильного повышения влияния Русской православной церкви на политический процесс. Мне есть чем отчитаться.
Ну, то есть плоды вашего труда. Плоды труда.
А я хочу только ответить, что с тем, чтобы вы не вводили в заблуждение радиослушателей, во всех странах Европейского Союза есть аналоги общественной палаты.
Я только спрашиваю, я же не утверждаю.
Социальные советы. Огромное здание в Брюсселе, где есть экономический социальный совет Евросоюза. И формируется он вовсе не снизу, а правительствами соответствующих стран. Просто не надо вводить в заблуждение радиослушателей тем, что они не в курсе, а вы этого либо не знаете, либо игнорируете.
Нет, я как раз таки спросил.
Вполне себе работает.
Простите, Иосиф, я все-таки задал вопрос. Я спросил, нужна ли общественная палата, если бы работали нормально другие институты власти.
А в Европе работают нормально парламенты?
Да, но мне так как раз...
Работают.
Но чуть раньше вас на этот вопрос ответила Алла Ефремовна. Простите, Иосиф, вы практически вы одного мнения с Аллой Ефремовной, так что... Все нормально.
Радуйтесь.
Да, Алла Ефремовна говорит, радуйтесь. Лев Александрович, добавьте, пожалуйста.
Все-таки я знаю определенно. Вот я не знаю, что там, давно не смотрел текст закона в общественных, хотя в свое время смотрел. Я хочу сказать, что общественный совет при тюремном нашем ведомстве в СИНе назначается директором СИН. Никакого там представительства. И все там, ни одного правозащитника там практически нет. Там одну, там Анну Каретику недавно включили. И все, я когда-то был в общественном совете при прокуратуре города Москвы. Тогда еще не было этого замечательного закона, который принимал Иосиф. И я должен сказать, что прокурор Москвы действительно вдруг проявил такой интерес и позвал того правозащитника. Когда там была пара совещаний, было понятно, что найти общий язык нельзя, и все, общественный совет при прокуроре города Москвы перестал существовать, как факт. И поэтому я точно знаю, что все вот я довольно много знаю, что происходит в стране. Общественных советов независимых от федеральных структур просто нет. Они полностью везде контролируются федеральной властью. Это некая иллюзия у Иосифа, что якобы есть независимый общественный совет. И есть независимый общественный контроль.
Алла Фирна, а вот есть еще же организация «Совет по правам человека», куда тоже приглашаются очень достойные люди. Есть еще творческие союзы, союз кинематографистов, союз композиторов. Есть еще несколько структур, которые тоже создают общественное мнение. И этим инструментом, на ваш взгляд, эффективно пользуется Владимир Путин? Или это тоже имитация?
Я думаю, что Совет по правам человека – это все-таки довольно серьезная организация. Все-таки. Во-первых, там действительно опять тот самый случай, когда собралось довольно много очень уважаемых людей во главе с Федотовым, и они пытаются часто, в общем, как-то очень точно реагировать и быстро на какие-то нарушения. Что касается союзов творческих, я принадлежу ко всем. Принадлежала, потому что сейчас это, можно считать, не играет никакой роли. И союз кинематографистов, и союз писателей, и союз художников. Все эти организации, они себя, к сожалению, исчерпали. К сожалению. Или там захватили их люди, которые из этого делают свой большой бизнес, очень большой. В частности, Литфонд, это просто все разворовано, абсолютно уничтожено дома творчества и так далее. То есть когда-то, как ни странно, при том, что это во главе этих организаций, как правило, стояли люди служивые советской власти, там были всевозможные гильдии, комиссии, секции, которые что-то делали вопреки всему, несмотря ни на что. И даже на базе Союза писателей, вопреки Союза писателей, было создано вот это независимое движение писателей «Апрель». То есть вот это, кстати, очень мощная на тот момент была общественная организация. Вот прав совершенно Лев. Вот это было время, когда что-то всколыхнулось обществом. Представители общества стали объединяться в разные какие-то новые структуры, но не в эти официальные, какими были Союз писателей. Это были абсолютно, в общем...
Иосиф, скажите, вот вы сейчас в обновленной общественной палате, вот вы и ваши коллеги будете делать что-то такое, чтобы это заметили, я уже не говорю про людей с улицы, да, как вы считаете, что не обязательно, может быть, это и знать, а хотя бы, чтобы это доходило до ваших коллег, вот те, кто сидят рядом со мной, до Аллы Гербер, до Льва Пономарева, или вам на это все равно, главное, что вы сами свое дело?
Ну, зачем же так?
Ну почему? Но вот только что при вас они сказали, что они ничего о ваших подвигах не слышали.
Они не знают.
Но они, извините, они люди, которые интересуются, они же вовлечены в этот процесс.
Многое из того, что добивается общественная палата, становится никому неизвестно. Ну, что же можно с этим сделать? Ну, такие у нас СМИ, которые плохо доводят до людей, что именно сделано.
СМИ виноваты.
Вот, кстати говоря, то же, что сделано с общественными советами. Общественные советы, между прочим, то, что мы с Михаилом Александровичем Федотовым сейчас бьемся за то, чтобы в центр внимания стали деятельности органов государственной власти, стали систему общественных интересов. А система вообще мало интересует людей с улицы, а людей, кто понимает, как функционирует система, это животрепещущий вопрос, потому что это баланс интересов, это бюджет и так далее. Кстати говоря, общественная палата ежегодно дает заключение по бюджетам и многое чего не позволило сделать по урезанию расходов на социалку. Понимаете, еще раз, если бы вы заинтересовались, что на самом деле происходит, люди бы и знали, в том числе...
Но, Иосиф, оппозиции. Вы предъявили претензии к СМИ, к средствам массовой информации. Вы прекрасно понимаете, что 90% масс-медиа контролируется государством. Уж государственные СМИ, если вы поете в одно дуду, могли бы о вас много рассказывать. И тогда не было бы тут вопросительных...
Нет, тоже это неинтересно.
Тоже неинтересно, вы считаете? А что ж тогда Путин вас собирает? Он же мог дать указания. Тогда могли бы попросить президента России, чтобы он помог вам. Спасибо, Иосиф. На волнах радио «Свобода» завершается программа «Грани времени». В ней принимали участие Алла Гербер, правозащитник, руководитель организации «За права человека» Лев Пономарев, член общественной палаты Иосиф Дискин, вел передачу Мумин Шакиров. Всего доброго.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».